Ó.
Красиво.
За любовь. Всем привет! Это пилотный выпуск подкаста «Страдающее средневековье». Это подкаст не только о страданиях, но и радостях, удовольствиях, приключениях в средние века. А еще это подкаст, в котором мы обсуждаем то, что нам знакомо, и то, что мы делаем сегодня, но параллельно мы представляем, что мы живем в средние века. Меня зовут Юрий Сапрыкин-младший, я один из создателей «Страдающего средневековья».
Меня зовут Костя Мифтахутдинов, я тоже создатель «Страдающего средневековья», и мы будем говорить про средневековых людей, пытаться искать ответы на вопросы, которые волнуют нас сегодня. Но искать мы их будем в средних веках. Мы будем разговаривать с людьми, которые лучше всех понимают то, как жили люди тогда.
Добрый день, меня зовут Ольга Тагоева, и я историк-медиевист, приглашенный сюда моими молодыми коллегами для того, чтобы поговорить про средние века, которые я очень люблю и про которые немножко знаю, в том числе и о повседневной жизни в это время.
Немножко, я бы не стеснялся.
Скромность – мое второе имя.
Всем привет, я тоже скромный, меня зовут Олег Воскобойников. Но вообще я тоже медиевист, создатель и руководитель магистерской программы «Медиевистика». То есть я знаю, чем она интересна сегодня, и, в общем, решил поделиться впечатлениями об этой прекрасной эпохе.
Я бы хотел начать с того, ну, то есть мы представились, что мы страдающие средневековье. Ну, словосочетание, может быть, много кому знакомое, но не все понимают, о чем речь.
Это появилось 7 лет назад, само словосочетание, когда мы с Юрой, тогда студент второго курса из ТВАКа Вышки, страдали от семинаров Михаила Бойцова, который вел нас в средние века, и в 3 ночи кто-то скинул в чатик курса Ангела Джотто, который оплакивает распятого Христа, и сказал: «Да посмотрите, это же мы». И кто-то пошутил про то, что ха-ха, страдающее средневековье, ровно по аналогии с теми семинарами, которые шли у нас тогда в Вышке, идут до сих пор, символическое средневековье, дискуссионное средневековье, динамичное средневековье. То есть мы, студенты, пытались в таких лучших традициях Михаила Бахтина обыгрывать реальность, пытаться ее высмеивать и страдать чуть меньше.
Первоначально это была группа ВКонтакте, мы там собрались всем нашим курсом, там было 50 человек, и это очень нас всех как-то расслабляло, то есть это было такое наше маленькое комьюнити, где мы не только обсуждали как бы средневековье, но еще очень много обсуждали в том числе преподавателей, и как бы странно ни звучало, но я помню, что у нас была какая-то серия мемов именно с преподавателями Вышки, они очень добрые были, классные, смешные, то есть какими-то фирменными репликами. Вот, а потом это как-то вышло за границы нашего курса, какие-то медиа подхватили, стали собирать картинки. Всем показалось это чем-то новым и классным. Ну, как бы прошло 7 лет, и какого-то нет до сих пор какой-то усталости от этого. То есть я каждый год предполагал, что вообще страдающий средневековье так немножко угаснет, и всем это надоест, но нам как-то все время мы что-то придумываем новое, у нас там какие-то выходят настольные игры, книги. Это вообще, на самом деле, довольно большая работа за всеми следить, за всеми этими каналами, и чтобы их как-то поддерживать, привлекать людей и делать что-то новое. И это новое, в том числе, это подкаст, который мы придумали. Вообще такой вопрос, как к страдающему средневековью относится в научном сообществе?
И на самом деле никогда не обсуждал со своими коллегами, как они относятся к страдающему средневековью. Мне как-то не приходило это никогда в голову. Но я знаю, что очень многие это любят, смотрят, собирают, даже собирают картинки. Для меня лично это такой отдых, когда я хочу развлечься, когда мне нужна картинка подходящая, я всегда обращаюсь к страдающему средневековью для объявлений о конференциях или о докладах, или о чем угодно, о выходе книжек то же самое. Там, я не знаю, о том, что я закончила работу над книжками и больше не принимаю статьи в казус. Короче говоря, мне интересно, как можно знакомые сюжеты обыграть на современный лад. Что смешного в этом видят более молодые люди? Плюс это всегда очень выручает при чтении лекций. потому что если не читать студентам, которые учатся истории, а если читать, скажем, совершенно далеким от истории людям, скажем, там, каким-нибудь будущим журналистам, условно говоря, да, вот, или, скажем, как в Ранхиксе, людям, которые вообще еще не знают, чем они будут потом заниматься, то есть это общие такие вводные лекции.
В Ранхиксе не знают.
Ну, реально, реально. Это программа «Свободное искусство», где они определяются со специализацией, по-моему, на третьем курсе.
А, ну как вышки будут теперь тоже, понятно.
Да? А, ну, печально. Вот, короче говоря, чтобы увлечь их эпохой, это очень всегда хорошо, да, то есть когда через шутку, да, через смех что-то дается, то оно запоминается лучше просто. Плюс у меня, можно сказать, дома целый клуб фанатов, отдельно не относящихся абсолютно к медиевистике, но вынуждены, так сказать, проживать с матерью медиевистки.
Квартирный вопрос их испортил.
Да, их испортил. Семейный даже, я бы сказала, вопрос. Вот, так что с моей стороны вообще только могут быть самые положительные эмоции, да, и отношения, соответственно.
В защиту Ранхикса скажу, что пару лет назад, по-моему, нам скидывали как раз фотографии мемов с лекции, и нам было очень радостно.
Ну, и возможно, что это была я, потому что я как раз несколько лет
назад
там
читала. Ну да, это была как раз ваша лекция, да.
Да.
И делили студенты, и было здорово.
С ума сойти, я даже не знала
все
об
возвращается.
Этом. Да.
Олег, а ты что думаешь?
3 года назад один мой, ну, хороший друг в начальстве вышки сказал мне, что не было бы страдающего в Средневековье, не было бы у тебя и магистратуры. Вот. Ну, то есть он, конечно, мою собственную мысль озвучил. Я решился вместе, точнее, мы с Бойцовым решились создавать эту первую в России такую с нуля созданную магистерскую программу по медиевистике, когда расцвело страдающее Средневековье, потому что стало ясно, что это жизнеутверждающий бахтинский смех, а не тупая детская гыгылка такая там, насмешка. Да.
Ну, все бывает.
Нет, я знаю, да, я знаю, мне, скажем, когда я залезал на паблик, мне далеко не все казалось
остроумным.
Да, иногда да. Это, так сказать, тупо вульгарно, тем более уж не говоря уж о комментариях, да, в лентах. Но я, в общем-то, ну, старался никогда не быть ни цистерцианцем, ни ханжой, работая над Средневековьем. То есть для меня это не башня из слоновой кости от нашей гадости, так сказать, спрятаться там, mm-hmm. да. А, вот, я понимаю, что Средневековье такая же приземленная цивилизация, как мы с вами, да, а в чем-то такая же духовная, одухотворенная, как мы с вами. Вот, и если уж они любили, то любили, как мы, но с некоторыми вариациями, вот о чем мы сегодня, наверное, и поговорим. Так что, не знаю, мне кажется, что союз академической науки и страдающего Средневековья надо крепить, поэтому мы, собственно, и здесь.
Сейчас как закрепим его.
Сейчас как закрепим, да, отполируем потом коньячком.
А уже Ольга сказала про то, что придает актуальности Средневековью сегодня, но, наверное, не только там паблик и картинки, что еще, на ваш взгляд? То есть, не знаю, звучало ли слово «Средневековье» так часто, как сегодня? Мне кажется, что, во-первых, оно звучит сегодня так, потому что мы пишем подкаст в 2020 году, вот, и у нас очень много, ну, тех же картинок и смешных шуток про то, что год немножко не 2020, а 1320 и так далее, и у нас прям очень много вокруг этого крутится, и люди приходят, пишут про это всегда. Очень плохая повестка каждый день, вот, и это заставляет людей произносить слово «средневековье».
Ну, это самая такая, на самом деле, самая крайняя отрицательная ассоциация, но она, конечно, не единственная, просто в этом году реально средние века вышли на передний план хотя бы из-за эпидемии,
да.
Потому что это единственная эпоха, когда они такую же гигантскую роль играли, на самом деле, ну, на мой взгляд, да, в истории, вот, в мировой истории. Вот, но я не думаю, что мы должны на этом зацикливаться, хотя я понимаю, что абсолютно все СМИ просто с ума посходили в поисках историков медицины, которых у нас 16-му. Раз-два я обчелся, и они наконец-то они оказались востребованы, про них никто не вспоминал на протяжении там десятилетий, и тут такой успех, и их зовут повсюду выступать, они просто не успевают, так сказать, отказываться от предложений выступить на телевидении или на радио.
То есть грустная повестка нас поднимает со дна. Вот, а с одной стороны, вроде как бы обидно, потому что Средневековье вовсе не только
печаль и грусть.
Печаль и грусть, да, да, но просто, как сказала одна современная писательница Аня Гавальда, о счастье же не расскажешь. Вот когда что-нибудь ёкнуло где-нибудь там или грохнуло, ну вот, вот тебе и повестка возникает.
Мой любимый, конечно, заход был с телекомпанией «Дождь», когда меня попросили прокомментировать приговор, вынесенный компьютеру и компьютерной мыши в рамках, так сказать, судов над предметами.
Ага.
Вот, но последний случай был совершенно анекдотичный, он произошел буквально вчера конкретно, то есть, видимо, в головах наших журналистов в средние века они настолько распространились уже на другие эпохи, что вчера меня попросили рассказать в каком-то там научно-популярном фильме для РЕН-ТВ об изобретении электрического стула. И когда я написала им в ответ, извините, это не средние века, вообще вам нужен специалист по новейшей истории Америки. Там очень расстроились и сказали, что они не ожидали такого поворота.
А, они не знали, что в средние века электричества не было.
Как-то да, у них не сложилась картинка. Вот. В общем, они отбыли от меня, так сказать, расстроенных чувствах на поиске специалиста узко по, вот, так сказать, американским
по электрическим стульям.
Но, кстати, вот про любовь, да, и про, я не знаю, там, частную жизнь очень редко спрашивают. А это, мне кажется, самое интересное в средних веках, да в любой, на самом деле, истории, потому что это то, о чем никогда не пишут в учебниках. В учебниках у нас там будет строго политическая история, там, история институтов, чего угодно. А про людей живых никто никогда не узнает. И я на самом деле думаю, что вот эти картинки, которые в «Страдающем Средневековье» публикуются в паблике, они еще и поэтому так привлекательны для совершенно сторонних людей, потому что они не про учебник. Да, в учебнике мы миниатюр-то не найдем особо. Ну, там может быть изображение какого-нибудь короля, и то очень условно, из серии там «Людовик Святой, он же Филипп IV красивый, попробуй догадайся, кто это на самом деле», да.
Найди три отличия.
Да. А здесь это вот такая живая совершенно повседневность, да, то, во что они верили, там, ад, рай, я не знаю, святые среди нас, пресловутый Коля, который, это вообще моя любимая серия про Колю, серьезно. Вот она, это вот...
Жизнь
настоящая, да? Вот, и другое дело, что, конечно, не хватает как бы пояснений, да? Но вот мы можем сегодня попробовать дать какие-то, так сказать, наводки, да, подводки к этим иллюстрациям и рассказать вообще, о чем там, собственно, речь-то шла, когда про такую вот интимную жизнь речь заходила.
Я вот работал над проектом «1917. Свободная история». Он как раз тоже был построен на том, что это жизнь обычных людей. Там была такая социальная сеть, состоящая из дневников, воспоминаний героев 17-го года. Ну, то есть у нас тоже была такая позиция, что вот это интересно на самом деле людям, а то, что вот это государственное и все так далее, это нам не очень интересно. Почему нам интересен быт средневековый?
Ну, я не знаю, мне кажется, в какой-то степени это наследие там 68-го года и вообще демократизации науки в послевоенные годы на Западе.
На Западе, а не у нас.
Да, у нас, конечно, все как всегда, с запаздыванием, но не без своих тоже творческих импульсов вполне. То есть, мне кажется, что перестройка тоже на это как-то подействовала, скажем, появление радиопередачи вроде «Все не так». А я помню, что я сидел, слушал, это было про людей. Ага. Вот, было настолько не похоже на то, чему меня учили в школе и даже в университете.
Вот, это самое главное, на самом деле. Это то, чему не учили никогда. Какая там школа? В университете тоже этому ничего не учили. Это тайная история, скрытая от нас. А всем же хочется знать подробности о том, к как они общались друг с другом, а не о том, что там, я не знаю, Столетняя война началась после того, как английский король отказался принести вассальную клятву французскому королю. Кого это может сейчас вот так сильно взволновать? А вот рассказать о том, что вообще весь этот безумный мир там 14-15 века в Западной Европе, он возник просто потому, что французский король неудачно женился, а потом развелся, и его бывшая супруга, так уж получилось, вышла замуж за английского короля, а вот это гораздо интереснее и гораздо лучше запоминается, на самом деле, теми же студентами. Когда ты вот так это рассказываешь, а не сыпешь датами, которые все равно никто не запомнит абсолютно. И имена тоже никто не запомнит, королей. И когда они жили, никто не запомнит.
Да, но закавык еще в том, что, конечно, когда узнаешь, что «О, она вышла замуж, потом развелась», очень хочется узнать, как она выглядела. И тут...
А вот здесь
мы не знаем, как она выглядела. То есть это Элеонора Аквитантежио, да?
Ну, конечно,
Элеонора Аквитанская, она прожила 80 лет, это уже очень круто, похоронила всех своих детей. И лежит себе спокойно в Фонтевро, вроде ее кости никто тут не вынимал.
Нет, они все, ну,
все там, на месте, да. Вот, и надгробие, памятник искусства, интересно, с книжкой лежит, каменная такая. Но если вглядеться в ее черты лица, их вообще ничем не отличишь от тех, что лежат в Сен-Дени под Парижем. Вот, и, в общем,
ну,
такая,
собственно,
вот...
там же и Генрих лежит, и...
Да?
Так,
да,
что...
и Ричард, ну, в общем, смотришь на них, а эти лица, конечно, ничего тебе не скажут, вот, и в этом тоже одна из загвоздок Средневековья, мы черт лица не различаем, мы знаем, что у Барбароссы, видимо, была рыжая там какого-то борода, но мы также знаем от одного из хронистов, что у него были красивые руки. А о Генрихе втором муже Элеоноры, мы знаем, что у него был животик и некрасивые руки, потому что один из современников заметил, что человек, он умный, но за собой не следит. Вот. И это, ну, как бы это вот такая мизерная деталь, в которой источник проговаривается. И, в общем-то, вся средневековая повседневность, которую мы пытаемся реконструировать, если пытаемся, да, то он, это какие-то проговорки источников информации, как визуальных, так и текстовых, которые еще надо заметить. То есть нужна какая-то, наверное, все-таки исследовательская оптика тоже. Она, например, есть у Оли, но ее нет у меня. Я немножко другими вещами занимаюсь, хотя я умею оценить какую-то такую деталь. Вот, но я не знаю, как выглядел мой любимый персонаж, Фридрих II.
Угу.
Я не знаю. И Людовик Святой. Мы
представляешь
тоже...
его себе где-нибудь?
Никак.
Вообще никак.
Ну, он был, скорее всего, моего роста, но...
Откуда
с усами...
ты это знаешь?
Ну, не знаю, мне хочется так думать.
Ого-го.
Вот. Но нет, как, ну, знаете, слушай, у вот него мы, не было бороды.
Ну, про кого-то мы что-то все-таки знаем. Но реально, про Людовика Святого мы ничего не знаем.
Ничего не понятно.
Но мы знаем, например, что Людовик VI, отец как раз Людовика VII, который развелся с Элеонорой, но он был толстый.
Толстый, да.
Он был толстый. У него такое, соответственно, и прозвище было «Толстый».
Да, Карл
он,
лысый.
Он не мог на коня взобраться, что, собственно говоря, в общем, очень плохо воспринималось его согражданами.
Да.
Но вот, например, та же Элеонора. Ну, хорошо, вот она развелась Людовиком, отлично. Я понимаю, что даже если это легенда, что она говорила о своем замужестве, что она была замужем за монахом, а не за королем, даже если это легенда, понятно, что ну не сошлись они темпераментами, это можно даже практически с уверенностью утверждать. И вот она выходит замуж второй раз, очень ведь быстро, мгновенно, буквально через несколько месяцев. Значит, Генрих ей как-то понравился, да? Но мы не знаем, чем.
Ну, у меня есть версия. Он же учился у другого моего любимого персонажа, Гильома Коншского, который был одним из самых смелых интеллектуалов своего времени.
Ну, вот только вот. Если интеллектуальная, так сказать,
был не дурак, а Элеонора была умная.
Про какой век речь?
12-й, середина 12-го века.
12-й век, да.
Гильом воспитывал, когда Гильом поругался с окружающими, ну, он был так, с характером тип, вот, ну, такой новатор, там, знание, все. В общем, он ушел из соборной школы шартерской и воспитывал Борчуков, среди которых, то есть двоих, да, двух братьев, один из них Генрих Плантагенет. То и вполне возможно, что они же там, ну, как учились, они читали древних авторов, всякую поэзию, прозу, вообще учились думать. Сохранился диалог Гильома Коншского, где это их совместная работа зафиксирована в литературной форме, а Элеонора была самой начитанной женщиной своего времени, за исключением, может быть, Элоизы. Но она реально была ведь интеллектуалка
конечно,
такая.
Да.
Вот, и она на гробнице, она, собственно, изображена с книгой.
Да.
Это уникальный случай. Так что я не отрицаю такую возможность.
Слушай, ну а вот с другой стороны, Людовик VII, ее предыдущий, ну, первый муж, он же тоже был не идиотом, понимаешь? Его же не готовили к королевской, так сказать, стезе. Он монахом должен был стать.
Короли готовили в ослы.
А, да. Вот. Нет, я к тому, что пока он там в школе Нотр-Дам пребывал, он же тоже был достаточно, видимо, образованным человеком. Ну, в общем, короче,
трудно сказать. Но
да.
Сексуальность Генриха II меня беспокоит.
Что так?
Нас вообще беспокоит сегодня сексуальность.
Почему она тебя так взволновала? По-моему, с ней все было хорошо, судя по количеству детей.
Ну да, и дети, и как бы характер куртуазной литературы, вообще куртуазной культуры, в которой их двор сыграл, как ты знаешь,
да?
Не последнюю
да?
роль.
Нет, не
Мне кажется, это может быть связано как такая поэтическая вершинка айсберга с тем, что там, собственно, творилось.
Мне нравится, как вы подвели, потому что мы так и не озвучили тему.
Любовь, как любили люди в средние века?
Ты можешь сказать, когда ты последний раз был на свидании?
Так, как единственный человек без штампа в паспорте, я могу отвечать.
Да, действительно.
Да, я могу отвечать на эти вопросы, и где-то, да, недели две назад. Вот, и могу сказать, что в этом плане всякие приложения типа Тиндера, нам не заплатили за эту рекламу, а жаль, в общем-то, очень упрощают жизнь и делают ее комфортнее, что ли. И мне кажется, что вот людям в средние века, им, возможно, было как-то тяжелее в этом плане.
Без Тиндера сложно было, наверное.
Да, да.
Вообще непонятно, как.
Да, но при этом все равно мы, насколько я представляю, многих людей, то есть была очень популярная шутка в свое время про Беляра, что вот известный схоласт, крутой мужик, но знают тебя все равно по Love Story неудачной. Как бы это довольно грустно. Кажется, и вообще кажется, что вот таких вот грустных или не очень грустных историй любви в средние века было довольно много.
Конечно, Тиндера у них не было, да у них и круг общения был крайне ограничен, на самом деле, ну, народ-то мало был, в общем-то, и они особо никуда не перемещались. Ну, я про Париж, конечно, молчу, это большой город, но если мы возьмем какой-нибудь маленький городочек или деревню, то там, в общем-то, возможностей на свидание сходить не очень много было, но где они встречались? Ну, они встречались, естественно, на улице или в таверне. Mm-hmm. Ну и церковь, естественно, церковь. Там кто на кого там посмотрел, кто кому улыбнулся, не улыбнулся, наоборот, язык показал.
Ага.
Вот,
язык показал, что значит?
Примерно как сегодня.
Ну, это то же самое, примерно, да, что сегодня, да. То есть это, в общем, такой неприличный жест, да. Мы на самом деле про свидание узнаем постфактум, потому что никто, конечно, их не описывает в источниках. А поскольку я занимаюсь историей права, и у меня сплошные, значит, эти судебные дела, то там уже речь идет о том, что там девушка глубоко беременная. То есть она уже там повстречалась с молодым человеком, все у них отлично сложились отношения, дело пошло гораздо дальше поцелуев и объятий. И тут у нас уже вот незапланированная как бы беременность на повестке дня. И что с ней делать? Родственники девушки это всегда интерпретируют как изнасилование. Давайте немедленно призовем виновного к ответу. Но вдруг он женится на ней и покроет грех. Отличная ситуация, в принципе, это вполне возможная. Либо другая ситуация, скажем, беременная, которую невзначай на улице спросили, а ты от кого забеременела-то? И она своего, так сказать, визави избивает до смерти, ее судят. Ну, и она беременна, еще и убийца. Вот, а просто человек поинтересовался, от кого, собственно говоря, понесла.
И сильная девушка была.
Да. Ну, да, да, да. Ну, вот у меня было такое реальное дело, даже книжки привожу в последние, в «Делах плоти», когда девица топала, ну, она не девица уже была, она была вдова, молодая, естественно, беременная. Ей повстречался приятель ее покойного мужа. И он имел неосторожность у нее спросить, она от мужа забеременела или от свекра?
Ну, зря.
Ну, это жуткий
не
вопрос.
Не то слово. Вообще. В общем, она как-то не очень она хорошо на это отреагировала. В результате ее, значит, судили за убийство, и она получила письмо о помиловании. Ну, это, в общем, логично, что она его получила, потому что она беременная была. Так что вот это мы знаем.
Ага.
А как они там встречались в действительности, мы не знаем. Кстати, к вопросу об Абеляре. Вот про Абеляр мы знаем, как они встретились и где у них свидания происходили. Но это замкнутый мирок одного дома. Но он же там прямо пишет в «Истории моих бедствий» о том, что он, когда приехал в Париж, у него и так девиц-то хватало. Он же об этом тоже там упоминает, что очень все женщины огорчались, когда его оскопили. Но когда он приехал в Париж, по всему Парижу ходили слухи об Элоизе. Он узнал о ней из разговоров. И на самом деле вот эти слухи в средние века, это самое классное вообще, что есть. Потому
особенно,
что...
когда они зафиксированы в текстах.
Да, что именно, уже именно. Но если они есть в текстах, то мы просто они есть. Мы из этого понимаем, что они так и общались, да, у них им не нужен даже был Тиндер, потому что сообщества были маленькие, вот эти маленькие социумы, да, в городах, и они просто друг другу рассказывали о ком-то, там, о своих соседях, знакомых, и так информация распространялась. Это, кстати, вот на историю с Абеляром очень понятно. Он же заинтересовался Элоизой, даже не видя ее еще. Это интересный факт. Она вызвала у него чисто мужской интерес. И он стал набиваться к этому Фульберу, да, чтобы посмотреть, что это за девушка такая удивительная.
Протестировать,
проэкзаменовать. Да, она, конечно, видимо, поразила его воображение и как мужчину, и как именно, так сказать, интеллектуала.
Я недавно перевел 5-е письмо их переписки, которое еще не переводилось на русский, с которым она к нему обращается через 20 лет и пересказывает некоторые детали, которых нет в истории моих бедствий. Она уже была в монастыре, но он ее начал отправил в монастырь.
А можно вообще предысторию? Я уверен, что нас слушают люди, которые вообще первый раз слышат, кто такой Абеляр.
Он был знаменитый магистр, она была знаменитая молодая интеллектуалка. Случай, в общем, не то чтобы исключительный, такой бывал. Девушек уже иногда воспитывали так в каких-то таких культурных, куртуазных традициях, ага. В особенности в столице, да. Но она вот, так сказать, выделялась, вот, и, в общем, действительно, его взяли в... Они были, видимо, не бедные, потому что бесплатно он не работал, ну и влюбился он в нее. Чё, ну, сидишь, преподаешь девушку, у тебя, господи, все это 100 раз описано.
Он был ее именно преподавателем,
да,
то есть его нанимали
в
этом, так сказать, в этом статусе.
Ну и все, дальше он сам описал в «Истории моих бедствий», там, ручки, чмоки, туда-сюда, все, в общем, дошло до очень серьезного.
До беременности
дошло до беременности, да? Да, то ли жениться, то ли не жениться, непонятно, кто там кого куда уговорил, на что уговаривал. В общем, дело кончилось ничем. Скандал.
Ага.
Он ее как бы отправил в монастырь. Сам, в общем-то, он тоже же клирик, но не монах.
Он сначала ее к своей сестре отправил в Британию. Там она родила,
да,
собственно говоря. Потом она все-таки вернулась, насколько мне помнится, да. Но там еще дядя большую роль сыграл. Дядя, собственно говоря. Этот самый каноник Фульбер, который вынудил все-таки Абеляра жениться, чтобы покрыть грех. Там главный скандал произошел по поводу того, что, ну, Элоиза вообще-то не хотела, в принципе, выходить замуж. Это известно по ее же письмам. Она, в общем-то, прямо пишет ему о том, что она не хотела бы становиться его супругой, она хотела бы оставаться его любовницей. Вот, она такое использует от амика, да, по латыни, это не супруг, не уксор,
подруга, да,
да, подруга. Но в результате под давлением этого самого Фульбера они поженились, и Абеляр просил, чтобы брак оставался в тайне. Он, кстати, отвратительно выглядит в этой истории, потому что его-то больше всего интересовала его дальнейшая карьера. Элоиза и не их совместная жизнь, тем более. Ну, естественно, Фульбер об этом повсюду раструбил, что они женаты, тем больше она уже родила. И дело кончилось оскоплением, хотя на самом деле...
Это исключительное мера наказания.
Это не наказание. По идее...
Ну, месть.
Если бы они не были женаты, это было бы абсолютно нормальным явлением. Это самосуд. Он бы отомстил как раз за оскорбленную честь свою собственную, своей семьи, ну и под конец самой Элоизы. но они были уже женаты. И поэтому вот этот поступок Фульбера, который, так сказать, отправляет слуг оскопить Абеляра, он абсолютно нелогичен с точки зрения средневекового общества. Он не должен был так поступать, но он так поступил. И нам его мотивы непонятны.
Было ли ему что-то за это?
Неизвестно. И, скорее всего, не было на самом деле. Ну, во всяком случае, у нас нет никаких об этом сведений. Вот такая была история, да, и потом как раз вот, да, Элоиза уходит в монастырь, и, собственно, сын их тоже в конце концов оказывается в монастыре. Вот, ну, в общем, это очень трагическая история.
Да, но вот эта история, она, кстати, нас выводит на еще один важный такой, мне кажется, сегодня вопрос, что это личная история, которая стала общественным достоянием. Mm-hmm. В средние века, в общем, вопрос о твоем личном пространстве и общественном каким-то видимом пространстве, он совершенно не так решался, как сегодня. Mm-hmm. Ну, скажем, там, сегодня то, что происходит, как выразился Бродский, творящееся под одеялом, mm-hmm. это то, что творится под одеялом. И даже если нам в кино показывают соитие, прямо вот, ну, я не знаю, какой-нибудь Ларс фон Триера, оно с такого, в таком ракурсе показывается, что уже даже ехать некуда, как ты сам там оказался. Да, больше не хочется, как бы. Мы понимаем, что это как бы ход режиссера и оператора, эпатирующий, потому что нечто очень интимное выставляется на показ, театрализуется. В средние века, там в какой-нибудь миниатюре, там, и реже в пластике, два слившихся тела изображаются как сиамские близнецы, завернутые в одеяло. Иногда какая-то отдельная линия ноги там или что-то такое, ну, как бы тело... Они не стеснялись ноготы, да, но эта нагота всегда прочитывалась как знак, там, не знаю, страдающего Христа или... только что созданного Адама, или нарождающиеся из его ребра Евы, или там, не знаю, крещение младенца или Христа, так сказать, да, обнаженка, выражаясь по-простецки, она никого не отпугивала. И даже, собственно, половой акт изображался, да, но он изображался так, что это никогда не воспринималось как нечто вот радостное и одновременно интимное, твое личное, задушевное.
Как долг?
Это, да, это воспринималось, мне кажется, в двух значениях. Ага. Первое – это как консумацию матримонии, то есть, собственно, исполнение супружеского даже не долга, а
ну, нет, сути.
Сначала это консумация брака.
Консумация брака, по-моему, так по-русски говорят, да?
Да, есть... да, брак консумирован.
Консумирован.
То есть сначала их поженили в церкви, отлично, они вроде как муж и жена, но чтобы они по-настоящему стали мужем и женой, да, они должны провести вместе ночь. Mm-hmm. И вот тогда считается, что они по-настоящему стали мужем и женой. Это очень интересное, так сказать, явление, оно абсолютно не христианское на самом деле. Это
оно
еще...
древнее, да.
Да, но гораздо древнее. Это варварское абсолютно, так сказать, обычай, с которым, ну, там вот Моргенгабе, да, связан, утренний дар, да, дар за потерю девственности. Вот.
Ну, ты даже, Оль, ты эвфемизмом выражаешь, потому что провести вместе ночь можно по-разному.
Ну,
да,
я имела в виду,
должно произойти извержение
семени. Саити, именно.
И саити тоже может
и
быть разное.
И лишение девственности желательно еще,
да,
неплохо,
ну,
было бы, чтобы...
Да, 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 да. Вот, но иногда помогали, так сказать, жениху, потому что, ну, она же, извините, там может закричать от боли, это отпугивает, и, соответственно, велик риск, что сейчас все сорвется, вот, и поэтому жениху приносили теплые воды там или что-то такое, чуть не сказал чаю, чего-то тепленького такого. Почему теплого-то? Я только сейчас, в общем, сейчас с вами болтаю, мне пришло в голову, они же были помешаны на жаре, они понимали, что любовь – это жар. И если тело холодное, то ничего не получится. Об этом пишет автор первого, так сказать, пособия по здоровому образу жизни, по ЗОЖу, Альдобрандино из Сиены в начале 13 века. На старофранцузском он пишет, будучи итальянцем.
А есть перевод?
Нет, нету, но тоже...
Как обычно.
Почитайте.
Ну, почитайте на старофранцузский. Седьмая глава называется «Как жить с женщиной».
Прекрасно.
«Comment habiter avec femme». Так, очень просто. Вот. И картинка соответствующая в рукописях лежат, они, значит, запелёнуты в это самое одеяло, и занимаются, извините, любовью, что, очевидно, по линии, как это неудивительно, миниатюра конца 13 века, линия бедра женщины на пол миниатюры такая, то есть, и, ну, очевидно, в какой именно позе они лежат, вот, и в главе описывается та самая консумация брака, оба должны быть горячими, но проблема состояла с точки зрения медицины в том, чтобы разгорячить женщину. Она же холодная по определению.
Она же холодная по определению. Тут еще не просто, так сказать, жар страсти, но еще и нужно, чтобы женщина стала горячей, грубо говоря.
У моего любимого, так сказать, персонажа, которого я издавал, Михаила Скотта, придворного медика и астролога Фридриха II в 1230 году, в трактате о физиогномике четко сказано, что самая горячая женщина холоднее самого холодного мужчины. Да, и это, конечно, такой немножко гапокс, что ли, да, то есть так больше ты не найдешь нигде такую мысль, ну, по крайней мере, я не находил. Причем в этом, ну, типичный парадокс средневековых представлений, в том числе о соотношении полов, что, значит, грех вроде как исходит от Евы, потому что ей яблоко предложили, а не Адаму. Но если она холодная, что ей до этого яблок? По идее, надо предлагать тому, кто горячий.
Тут вмешивала еще идея, откуда змей. Змей – это же дьявол. Он ее сказал, дьявол холодный, это нормально. Конечно.
То есть холодное к холодному.
Они нашли друг друга, конечно. У дьявола все холодное, у него сперма холодная.
О, боже, боже,
какой. Да вообще кошмар.
Блин, отличный заголовок будет к подкасту.
Ладно, это...
У него сперма холодная, говорим о любви.
Ну, как, это уже, естественно, чуть попозже, это не 13 век, а 14, там, конец 14 века, когда они начали те идеи. Вот это абсолютно античная идея, что у женщины все соки, да, все жидкости в организме холодные, и когда они приходят к идее, что многие женщины просто ведьмы, да, они совокупляются с дьяволом. Почему? Не только потому, что они такие доверчивые, такие впечатлительные, дьяволу их легче соблазнить, а потому что они оба
одной
холодные,
природы.
Они одной крови, ты и я, да. Типа. Поэтому они так хорошо сочетаются. И про эту холодную сперму дьявола, холодный пенис дьявола постоянно на процессах ведовских упоминают женщину. Конечно, их заставляют, да, их наводят на это специально вопросами. Ну, и они послушно повторяют это.
А там
да.
Прям текст идет,
да,
что она говорит.
Конечно, конечно. Ну, в третьем
лице. Оль, какой гадостью тебе приходится заниматься.
Да, я вообще просто, так сказать, у меня такие интересные, любопытные, как раз про повседневность, да.
Вкусы очень специфичные.
Гораздо интереснее,
да.
Какой,
да,
гадостью приходил заниматься следователем. Расскажите нам, какой пенис у дьявола?
Действительно. Между прочим, это когда Генриха Инститориса пригласили в Инсбрук, он начал подобные вопросы тамошним обвиняемым задавать.
А это кто?
Это у нас автор «Молот и ведьм». Он был, так сказать, визитирующим инквизитором, mm-hmm. если можно так выразиться. Он действительно разъезжал по разным городам немецким, и не только немецким. Вот, его пригласили в Инсбрук, чтобы он помог местным городским властям провести ведовский процесс. Он приехал, mm-hmm. начал вот такие вопросы задавать о сексуальности, да, о том, как они совокуплялись с дьяволом.
Представляете, такой стук в дверь. Кто там?
Инститорис. Ну, ладно, да. Вот. Короче говоря, да, но дело в том, что власти Инсбрука в результате его выгнали. Это был провал. У них было свое представление о том, как нужно допрашивать ведьм. Они ему заявили, что это неприличные вопросы. Их нельзя задавать женщине. Вообще никто еще не доказал, что она ведьма. Вы о чем спрашиваете, голубчик? И он уехал. Естественно, что в «Молот ведьм» он этот пассаж трагический, провал в карьере не включил.
Конечно, такой фейл.
Но это его так сказать, задело, что он в результате написал отдельный маленький трактатик, посвященный только вот своей поездке в Инсбрук. И, естественно, он там написал, что вообще в Инсбруке все идиоты, они ничего не знают, они не понимают, как вести подобные допросы, а я такой умный. Вот у меня «Молот ведьм» есть,
да.
Вот вы должны, на самом деле, ко мне прислушиваться в подобных делах. Нет, на самом деле, были счастливые истории. Не надо думать, что все так плохо кончалось.
Ну, пока довольно все плохо.
Нет, ну просто мы начали с Эбеляра с Элоизой. На мой взгляд, это очень трагичная история с точки зрения их личных отношений. Вот, а я так думаю, она ужасно его любила до конца жизни.
Элоиза?
Да.
Да, но вот я с болью читал со своими студентами ответ на его какое-то письмо, где она рассказывает какие-то детали. Вот ты приехал тогда ко мне в монастырь, и нам некуда было уединиться, и мы сделали...
Да, это абсолютно современное,
это в рефектории,
да, такое,
там,
да.
Это, вот, нет, она очень нежно, конечно, к нему относилась. Но я думаю, что он, конечно, был негодяй.
Абсолютно.
Вот, но у меня, видимо, из какой-то гендерной и профессиональной солидарности я пытаюсь понять, помню, что там такое было, я не могу спокойно, в общем, на эту историю реагировать.
Нет, ну вот смотри, давайте перенесемся более, так
он
сказать, счастливым.
Да, мы просто обещали не только про страдания говорить.
Да, да, конечно, да. Давай же про радостное что-нибудь. Вот, например, Максимилиан I Габсбург. Он был влюблен в свою жену.
Она умерла.
Она погибла.
Да,
да, да. Да ладно.
Никаких страданий.
Ну, зато они любили друг друга. Это брак по любви был, ребят.
Вот, да, хотелось вот что-нибудь светлое, чтобы...
Вот, светлое. Ну, ладно, не важно, что она упала с лошади. Ну, это случайность.
Это с каждым бывает.
Они познакомились еще вообще, ну, не детьми, но подростками. В результате они поженились действительно, несмотря там на все препоны французских королей. А, да, женились-то... Максимилиан, значит, будущий император Священной Римской империи и его избранница Мария Бургундская, наследница всего гигантского герцогства Бургундского. Вот. И в результате они все-таки поженились, несмотря на происки французского короля, который, конечно, конечно, он хотел, чтобы она вышла замуж за его сына и наследника престола. Но нет. Причем такая романтическая история самой свадьбы, когда Максимилиан со своими, значит, спутниками переодетый приезжает в Гент, чтобы его не перехватили агенты французского короля Людовика XI. И все это происходит в тайне абсолютно.
Захотелось видео.
Да, 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 практически. Ага. Сохранилось довольно много свидетельств современников просто. И плюс все они абсолютно единодушно писали о том, что он безумно ее любил. Она же погибла, ей 25 лет всего было. Вот, и он всю жизнь ее помнил вот как самое светлое, что вообще у него было. Я считаю, это счастливая история.
Да, это очень, очень добрая история. Я рад, что мы заговорили про добрые истории, а еще больше, что мы заговорили про браки правителей. Опять один скандинавист-филолог, бородатый.
Мы знаем даже да, этого человека. Да.
Не будем называть по именам.
На У начинается фамилия, да. А дальше...
На Спенский кончается.
Да. Да.
А он во время одного из докладов про браки древнерусских княжон... говорил, что брак древнерусского правителя, ну, я не то чтобы точно цитирую, это союз двух мужчин, потому что всегда политические интересы, кажется, превалируют.
Угу.
Вот, и в случае с Максимилианом все-таки это удачно совпало.
Да, я думаю, что это просто совпадение.
А часто вообще так удачно совпадало, что...
У меня есть ощущение, например, что Фридрих II любил свою первую жену, которая была на 10 лет старше, и, конечно, их поженили, никого не выбирал. Ну вот, он никогда ее не видел до свадьбы, так сказать, но она ушла из жизни тоже относительно молодой, и он положил ей в гроб свою корону. Это необычный жест. Парадную корону, не просто, так сказать, как обычно клали в могилы такие суррогаты, дешевые. Он положил свою корону, поэтому она известна, она выставляется в Палермо, там, где они оба лежат, и он лежит рядом со своей первой женой. Потом у него было еще две, как-то так, не пойми как, а потом была четвертая, которую, естественно, не благословили, от этого брака любимый сын, незаконно рожденный Манфред, погибший потом на поле битвы, так сказать, мне кажется, что сын этот был любимый, потому что Бьянка Ланча его, это... четвертая, как бы, супруга. Ну, у него были какие-то еще всякие истории. Он так вполне сопоставим там с каким-нибудь Карлом Великим, в смысле любвеобильности. Но такой особый плод настоящей любви почему-то этим пахнет. Хотя мне кажется, что средневековые тексты «Настоящую любовь» вот живьем, они ее редко фиксировали. Именно поэтому мы говорим все о каких-то либо трагических историях, либо судебных историях, да, либо о куртуазности.
Нет, ну вот еще, например, смотри, есть еще классическая история Лотаря II и Теутберги и Вальтрады, да? Он же Вальтраду очень, видимо, любил. Он так долго, много лет пытался на ней жениться, и ему этого не дали сделать.
А, Филипп Август, кстати, тоже, да, в 1200 году он женился на датчанке Ингеборге и на следующее утро выгнал. Что очень скандально, и совершенно никто, ну, как бы все были поражены.
Он выгнал домой или в монастырь?
Не в монастырь, а как-то так, в общем, от себя отстранил. Но все равно это вот как бы матримониум non consumatum. То есть она была глубоко оскорблена, это, естественно, там государственного значения скандал. Он был отлучен от церкви сам за это. и все королевство на 2 года, если я ничего не путаю. Ну, короче, надолго. Mm-hmm. Это очень серьезная штука. И отлучил его не кто-нибудь, а самый могущественный папа вообще всего Средневековья, Иннокентий III, но он при этом могущественный государь. Да, и он ее, ну, значит, он пытался жениться на, ну, какой-то графине местной, то есть совершенно другого социального статуса, но, видимо, она как раз ему нравилась, и вот он считал себя таким могущественным, что мог вообще идти против морали, всякой такой политической морали. Но дело кончилось тем, что он вернул себе законную супругу, объяснился ей в любви в официальном послании. Наша возлюбленная там Аматиссима, Амика Уксур там и все на свете. Вот. И она добилась своего, потому что она качала права. Вот. Многие, у многих этих самых отставных королев не хватало на эту пороху.
Ну, вот Теутберга, например, вообще никаких прав не качала, а да. пыталась, наоборот, развестись всячески. Да. Это просто ей папа римский не давал этого сделать.
Так, ну мы вообще хотели
про
куртуазность да. и красивые, а не про разводы и всякие.
Я сегодня просто по-дурацки вбил в Google «любовь в средние века». Ну, то есть я подумал, что люди вбивают. Ну, в смысле, из текстов ничего там не выпало особо, но в картинках было все там такие странные картинки, там просто девушка, рядом рыцарь, и он стоит такой над ней, и она вот так друг на друга
она
смотрит.
Она над ней или под ней, выше или ниже, это, в общем, довольно принципиально. Вот, потому что куртуазность – это как бы взгляд мужчины на женщину, и в меньшей степени взгляд женщины. А вот интересно, что, ну, у меня да, такая...
А мы взгляды женщины вообще не найдем.
Да.
Отвлекаясь даже от куртуазности, мы его не найдем.
Но есть один пример, который недавно мне встретился, в смысле взгляда женщины... Нет, два примера о том, что взгляд женщины как бы зажигает любовь. И вообще он значителен. Это у одного немецкого автора начала XIV века обработка Энеиды на средневерхний немецкий.
Слушай, ну это уже не куртуазное.
Нет, что, нет, вполне куртуазное. Ну, с запаздыванием Германии, нормально. Значит, и Эней, у него же с Дидоной там все это, все эти страсти, мордасти, все, кому надо, покончили с собой. Он едет дальше, встречает Лавинию. Высокая любовь, да? Вот это была земная такая, ну, радская, это такая вот сейчас будет настоящая. Лавиния смотрит на него из башни. Сверху, да, смотрит на него из башни, видит, как он хорош собой, он посмотрел на нее, она посмотрела на него, и все зажглось. Вах. Вот, и, в общем-то, эта прихоть взгляда была воспринималась в средние века и как сила взгляда, потому что мы-то считаем, что мы воспринимаем информацию через взгляд, а они-то считали, что взгляд – это физическое воздействие на видимый объект, да, потому что противоположное представление о природе зрения – это луч, который исходит из глаз, охватывает предмет, возвращается обратно, и мозг, значит, анализирует информацию.
Ну, на самом деле, вот эта вот женщина в башне, которая смотрит вниз, да, на рыцаря, но это абсолютно... Это сюжет из волшебной сказки.
Да, это классический просто.
Абсолютно классический.
Шрек.
Да, это Рапунцель, кто угодно. Просто перенесенное уже в реальное, так сказать, сначала античное произведение, а потом пересказанное в...
Ну, а другая Зеленика. Замечательная история – это Беатрича и Данте, потому что началось, если я правильно понимаю, с улыбки. Mm-hmm. Она идет по улице, она повернулась к нему и улыбнулась. И он эту улыбку вспоминает потом в комедии в нужный момент. И эта улыбка ее, она мне до сих пор не дает покоя. Я надеюсь, что я когда-нибудь напишу статью «Улыбка Беатрича» или что-то такое. Mm-hmm. Потому что с этого все началось. У них же ничего вообще не было,
ничего,
да? Она
вообще
была
не было, да.
замужняя, значит, она рано умерла, он ей посвящает... самое великое литературное произведение, если не всех времен народов, то, во всяком случае, Средневековье. И если бы он посвятил ее жене, от которых у него было двое детей, а не непонятно кому, то он, конечно, был бы давно святым. В 20 веке папа уже цитирует комедию, да, которую Боккаччо назвал божественной. То есть Данте, ну, фактически вошел в дискурс официальной римской католической церкви, тоже это великий христианский поэт. Но его главное произведение посвящено незаконной любви, которая началась с улыбки, с того, что он ее увидел, да, и поэтому Данте, ну, это же великий поэт любви все-таки, да, как бы такой земной и небесный одновременно, все помнят, что вначале все очень плохо, заканчивается все очень хорошо, любовь, что движет солнце и все остальные светила. Любовь одновременно и божественная, и земная, и поэтому Данте в «Божественной комедии» все время смотрит, видит, смотрит, созерцает, он видит и реагирует. И любовь в средние века – это прозрение. Когда Андрей Капеллан пишет в конце 12 века схоластический трактат о любви, где объясняет, что это такое. Его определение такое. Любовь – это то, что возникает между двумя людьми разного пола от интенсивного созерцания друг друга и от возникающего отсюда интенсивного желания друг друга.
Вообще роскошно современно очень.
Вполне.
Да, абсолютно.
В средние века, в общем-то, мы начинали с того, что а где они вообще виделись-то? Вот совершенно не факт, что для большой любви нужно было именно увидеться. В Тристане, ну, например, в одной из ранних версий романа о Тристане, у Тома, Тристан, имя которого значит «грустный», даже у него грустная история, он утешается тем, что глядит на статую своей Изольды. Где-то она там у него спрятана, он смотрит на эту статую и этим утешается. Она не смотрит на его статую, у нее нет его статуи. И мы понимаем, что никаких портретных статуй, конечно, не было. Это было что-то идеализированное. Но, в общем, какие-то такие суррогаты. И, знаете, последнее, что я хотел сказать, что мы начали со свидания, и вроде у нас сегодня тоже любовь – это про свидание все-таки, да, но мы сбрасываем со счетов такую важную тему, как наличие чатов, да, переписки, которые у тебя всегда под рукой, то есть, в общем-то, твой смутный или не смутный, но чаще смутный объект желания, он может быть у тебя под рукой в твоем телефоне. Или там в почте, или где-то еще, да,
150... Или на Фейсбуке.
На Фейсбуке, ну, как бы в личке скорее, да, ты же не будешь в Фейсбуке выкладывать свои там какие-то эти истории. Но, в общем-то, мы с вами как бы очень легко, говоря о любви, считаем это чем-то воплощаемым, как о чем-то, в чем участвует плоть. Вот на самом деле я не уверен, что это всегда про плоть. Это может быть, и это про куртуазность, это, в общем-то, поэтика взнузданных желаний. А у тебя есть желания, ты их взнуздываешь, ну как бы в узду какую-то, ты их сублимируешь в битву, как Ланселот бьется как лев, потому что, значит, он мечтает о Гвиневере. Я не уверен, что сегодня тоже большая любовь – это всегда про постель, про ее невозможности, это тоже может быть что-то другое. Я не знаю, обмен поэзией, там, Ханна Аренд и Хайдеггер – это не всегда про постель.
Здорово, что мы начали со страданий, потом вышли на радости, но хочется как бы обратно. Давайте про разводы поговорим.
Слушайте, мы вообще начали с развода самого эпохального.
А, ну да, да, точно.
Там Элеонора Аквитанская развелась с Людовиком VII.
Измены еще.
Все было плохо.
Да не вообще знаю. Сплошные измены. Чего?
Не знаю, никаких.
Но Гвиневера изменяет,
ну, да,
Артуру,
Изольда, Изольда Марко. Тоже Марко изменяет. Но это все литературные штуки, на самом деле.
Но в реальности это как бы норма была, что...
Да, да, конечно, абсолютно.
Ну, про французский двор шушукались про измены, значит, там, и королев.
Да почему
и,
только про... А испанские, ну, условно говоря, будущий там, Арагон, Кастилия.
Да.
Там же сплошняком просто все друг налево ходили со сплошными какими-то незаконно рожденными детьми.
Людовик IX вышел в святые через 27 лет после своей кончины. По целому ряду, конечно, причин. Он мученический, значит, так сказать, погибший крестоносец фактически. Ну, он не убитый, но умерший от болезни во время крестового похода, что дело, конечно, типа как бы христианское. Но дело в том, что он еще редчайший случай короля, который не ходил налево. В те времена. Он во всем хотел быть похожим на деда, на Филиппа Августа, кроме этого. Но ценой его верности была его совершенно особая религиозность и тот простой факт, что жена с ним не жила. Он ей, как говорится, делал детей, то есть она не могла пожаловаться, как Изольда Белорукая с Тристаном, на то, что как бы брак
он её не посещает.
Да, что он ее не посещает. Дети были, но как бы для него это не было
важным.
То есть детей делать было для него важно, но сами эти отношения плотские, они для него ничего не значили. И даже булла канонизационная, которая скоро выйдет в русском переводе, она это завуалированно подчеркивает его такую вот каститас, чистоту.
Такой же пример, кстати, но только попозже, это уже середина XIV века, когда пытаются канонизировать Карла Блуасского, герцога бретонского. Герцог по браку, то есть он женится на Жанне де Пентьевр, одной из претенденток на владения герцогством и становится по браку герцогом. И он, когда его пытаются канонизировать, его не канонизировали в средние века, его признали блаженным только в 20 веке. Но документы были поданы, и их рассматривали. И в документах там очень интересно говорится к вопросу об изменах, да, то есть он вообще не то, что налево не ходил, он и к жене, так сказать, редко захаживал.
Да,
вот.
Это ценилось.
Да, это ценилось. И чтобы подчеркнуть вот эту предполагаемую святость, то есть давайте канонизируем нашего дорогого герцога, потому что даже когда его двое детей умерли, он не проронил ни слезинки. Но авторы, так сказать, этих материалов, это ординарный процесс, то есть то, что было подано, тогда подготовительный материал, они замолчали тот факт, что у него было еще трое выживших детей. То есть жену-то он посещал, но точно так же, как Людовик, да, редко и метко. При этом в материалах этого самого, вот этих подготовительных, везде было написано, что когда он к Жанне заходил, так сказать, в спальню, то на нем была власяница. То есть, ну вот он вообще умерщвлял себя. Кстати говоря, возвращаясь к Максимилиану I Габсбургу и Марии Бургундской, то там очень интересный есть момент, который подтверждает на самом деле вот эту вот их счастливую любовь. У них была общая спальня. Это практически нонсенс.
Да,
это очень редкий случай, да, когда у супругов общая спальня. А вариант с Карлом Блуазским и его этой Жанной де Пентьевр, это гораздо более классический вариант, у них разные спальни, и он к ней практически не заходил, как и Людовик IX к своей супруге.
То есть они встречаются у него в спальне, а потом она уходит?
Нет, скорее он ее посещает.
Он приходит, и потом
нее?
Уходит.
Да, 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 да,
а
да,
как
да.
В «Игре престолов»?
Да, и как в хайянской Японии, да. там вообще они жили.
Если супруга приходит к мужу в спальню, то почему-то обычно все эти случаи, которые...
Ты кто?
Не-не-не, все кончается очень плохо, обычно мужа потом находят, так сказать, мертвым. Да, это очень трагично, да, заканчивается.
Даже развод не понадобится.
Да, да, да.
Но женщина имела право, кстати, подавать на развод, если муж не выполняет своих обязанностей.
Если так, он импотент.
Да, и поэтому, мне кажется, что это объясняет историю, значит, одно из объяснений истории с Тристаном. Все эти куртуазные романы и эпосы, они как бы врут, да, но как во всякой сказке есть, он может врать до какого-то предела. Ага. И само это вранье, оно в чем-то честнее, чем любая там хроника или даже нотариальный акт. Тристан, напомню, женится на Изольде, которая потом получила белокурой, то белокурая, то белорукая.
Белорукая еще, да.
Её. Вот. И он бы не женился на ней, если бы ее не звали так же, как его возлюбленную Изольду, жену Марка. Но вот он думает, блин, отомстить, что ли, ей что-то как-то все это не ладится, надоело, да, и вылечу себя. Вот, женится во время... Свадьба у него падает с руки кольцо, подаренное той Изольдой, Златовласой. Он вспоминает, и все, вот они идут, значит, на брачное ложе, и дело это, напоминаю, официальное, а не абы что, потому что они там все, значит, знатные, дверь как бы открыта, по идее, он должен там продемонстрировать, крикнуть там, я не знаю, в общем, как бы это общественное дело. И даже если в романе у Тома, например, да, это... в поэтическом романе, ну, как бы они вроде бы вдвоем, нет там никаких свидетелей, мы, читатели, свидетели, и он весь в сомнениях, боже, я, значит, у нас сейчас ничего не думает, а что она подумает, а как, что из этого выйдет, и вот это все там 100 восьмисложников этих самых идет, ты уже звереешь от повторения одного и того же идиотского вопроса, там типа сделать, не сделать, сделать, не сделать, сделать, не сделать, она при этом, значит, лежит там, видимо, ждет чего-то.
Она уже спит практически.
Надо второй эпизод подкаста сделать, и мы прям читаем это.
Любая нормальная невеста уже заснула, так сказать, да, за это время, вот, видит возмущенные сны. Он, значит, наконец придумал, что сказать, ты, говорит, пойми меня правильно, ну вот я что-то тут прилег, и у меня там в боку выскочил какой-то прыщ или что-то, я никому об этом не могу сказать, но вот тебе одной могу довериться, у нас типа все будет нормально. И чего он такой весь напуган, почему 100 строк-то, да, почему так долго? Да потому что он должен это сделать. И мы, конечно, сейчас все легко спишем на средневековые условности, поэтику, там, я не знаю чего, взнузданного желания или просто литературность, ага. Но вы себе представьте такую ситуацию сегодня.
Ну, когда те, у кого у тебя, да, есть, за дверью стоит толпа родственников.
Ну,
да?
Даже фиг с ними, с родственниками. У тебя,
ну, почему?
Там...
Извини.
Не, ну, это как бы...
Не, ну, мы сейчас, никто сейчас в этом не отчитывается, да? Вот.
Это смотря где.
Но, не, ну как, так сказать, с любой гендерной точки зрения на это посмотри, там, сказать, первую ночь, даже если мы в этом не отчитываемся, ожидается что-то такое, некая консумация того, даже если это уже брак, так сказать, все равно постфактум, mm-hmm. да, в обычной, так сказать, на нашем современном, я скажем так, западном обществе.
А у вас бывает такое, что вы что-то читаете, а там, ну, что-то совсем вот такое, вот что вообще глаза лезут на лоб?
На лоб?
Да.
Да. Постоянно. У меня даже про одну такую историю статья целая написана. Вот в Париже, это столица французского королевства, все прекрасно знают, что там периодически бывает король, и там королевские суды, все такое. И главный королевский судья – это Прево Парижа. Ну, Прево – это вот именно главный королевский судья. И в конце XIV века этим королевским судьей в Париже становится некий Амбруаз де Лорре. И, естественно, тут же он начинает свою, так сказать, линию гнуть, и, в частности, он прищучивает парижских проституток. Но это был он не первым, скажем прямо. Все королевские прыво Парижа пытались каким-то образом обуздать проституток, выселяли их из центра, выгоняли, там на окраины селяли, они протестовали, даже в суд подавали, кстати, часто выигрывали. Но, короче говоря, про него тут же начинают расходиться слухи о том, что вот он, конечно, с проститутками борется, но сам-то он тоже не очень порядочный человек, потому что, при том, что он счастливо женат, вроде как, у него есть 3-4 сожительницы из проституток парижских, которых он всячески, так сказать, лелеет, пестует и поддерживает, и снабжает деньгами. Ну и он, в общем, недостойный человек для того, чтобы бороться с проститутками, потому что он сам пользуется их услугами. Это сообщение парижского горожанина, он так называется, дневник парижского горожанина. Это анонимный текст, значит, человек просто вел хронику, вот что вокруг него происходит. Одна фраза буквально про этих самых сожительниц. И можно было бы, в принципе, пройти мимо, подумать, ну, опять они прикололись по поводу своего королевского судьи. Но у этого Амбруаза де Лорре просто, если посмотреть, а есть о нем вообще другие источники, выясняется, что они есть. И если их читать, то получается совершенно другая ситуация, вообще совершенно фантасмагоричная. Дело в том, что этот человек происходил из очень странной семьи. Ну, отец у него был достойный абсолютно господин, знатного рода, все прекрасно было. А вот мать его была незаконно рожденной дочерью, хотя ее признал отец и дал за ней приданое. И благополучно скончался. Она, значит, продолжала жить, и у нее была мать, вот служанка, так сказать, которая вступила в связь со своим господином, от которого эта женщина и родилась, и у нее вот этот Амбруаз де Лорре родился. И эта бабушка решила устроить судьбу своего внука, и она такого нагородила, то есть она выдала свою дочь за законную дочь. Она на этом основании претендовала на земли, которые остались от этого вот покойного сеньора, и она обратилась в суд ради этого. И это тянулось много-много лет. В результате ее посадили в тюрьму, арестовали. Этот самый несчастный внук, наш будущий Прево Амбруаз де Лорре, вынужден был себе на жизнь, грубо говоря, собственным трудом зарабатывать. Он просто на войну отправился в результате того, что денег у него не было. И когда вот он становится этим королевским судьей, и о нем начинают ходить такие слухи, мы не знаем на самом деле. Это было потому, что он проституток шугал там по всему Парижу, или потому, что за ним тянулся вот этот шлейф семейной истории, да, от его бабушки, так сказать, которая там с кем-то согрешила. Мы не знаем. Но мы можем предполагать, что въедливые и противные парижане, которые питались слухами, как просто вот воздухом, да, слухи в средние века реально, это вот самое главное. Вот. Они могли таким образом вот эту его семейную историю транскрибировать, да, переделать, да, подтасовать факты, и в результате он у них получился не таким примерным семьянином, а вот таким совершенно развратным типом, у которого 3 или 4 любовницы. Вот,
без WhatsApp.
И еще жена. То есть реально им вообще никакие ни WhatsApp, ни Tinder не нужны были. То есть вот просто бери и пользуйся, что
называется. Кино.
Да, это гениально, абсолютно. На самом деле там этот амбруа, он просто забывается за фигурой его вот этой бабули заботливой, которую звали Тиффани, и которая там в суде реально толкала такие прочувствованные речи по поводу того, что она на этот обман пошла только для того, чтобы ее внуки были состоятельными людьми. То есть абсолютно такая современная позиция, что вот этот весь заговор был составлен только для того, чтобы составить им удачные партии, вот чтобы они деньги получили.
Сценарий и на Netflix.
Точно.
Еще очень бы хотелось услышать историю про спасительную силу любви, про виселицы.
Это мой сюжет любимый. «Свадьба под виселицей», так называемая. Вот это к вопросу, кстати, о том, насколько был действенен в средние века самосуд. Когда человека приговаривали к смерти, к повешению в основном, то какая-нибудь девушка из толпы могла выступить вперед и сказать: «Я хочу этого человека в мужья». И тогда палач должен был отдать своего вот этого самого подопечного,
под
своего
клиента.
Да, под виселицей прямо. Но это миллион описанных случаев именно в средневековых источниках.
Если вы еще думаете, как отпраздновать свою свадьбу.
Кстати, да. Там и народ сам просто подойдет. И очень часто это были реальные истории, когда действительно прямо свадьба происходила под виселицей.
Потому что надо отвечать за базар, да?
Да, конечно.
Тут же на месте.
Мало того, дело в том, что эта норма, она никогда не была прописана ни в каких текстах юридических. Это был обычай. Если вдруг присутствующий при казни судья говорил: «Я вообще такого обычая не знаю, идите нафиг, мы вешать будем», то люди имели право вмешаться и отбить преступника, перерезать веревку, убить палача. Причем они потом получали прощение за это у короля. И тогда, значит, они его отбивали, все, свадьба состоялась, отлично. И городские власти очень часто, кстати, такой семье давали денег на обзаведение из городского бюджета.
Он имел право отказаться, например?
Да, то есть, да, да.
То есть она говорит: «Я хочу за нее замуж», а он говорит:
«Лучше
поесть».
Да, именно так, слушайте.
Если брак не консумирован потом, то тоже возвращали?
Слушайте, нет, про консумацию там ничего не говорилось, но вот насчет того, что он мог отказаться, 100%, потому что есть такие случаи, когда, скажем, нет, там разные варианты, скажем, из толпы выступают 3 девицы, ну, условно, там, несколько девиц.
Я хочу.
И они говорят, типа: «Мы все хотим его себе в мужья». А он говорит: «А она хромая, а это кривая, а это заикается. Я вообще не хочу на них жениться, давайте вешайте». Серьезно. Что касается консумации, то тут другая проблема. Есть такие случаи, когда явно совершенно это был сговор. То есть люди друг друга знали заранее. Девица выступает, говорит: «Хочу в мужья». Его освобождают от казни. Они вроде как не женятся, да? То есть говорит: «А мы завтра поженимся». И исчезают.
Каждому выпуску мы будем прикладывать какое-то количество книжек по теме. Вы можете посоветовать какие-нибудь книжки о любви в средние века?
Да, я могу посоветовать книжку Оли Тагоевой «Дело плоти».
Ну, хорошо выкрутился.
Отлично выкрутился,
да. А еще мне очень нравится книга Майкла Камилла «The Medieval Art of Love».
Она есть на русском переводе?
Ну, нет, это оно, потому что наше издательство какие-то все какую-то лабуду переводит. А это, ну, она с картинками, все. Майкл Камилл просто, я его не застал живьем.
А я застала.
А ты видел его, да?
Я видела его, да.
Он был совершенно обаятельный, удивительный человек.
Он такой рассказчик был, потрясающий совершенно.
Но он как бы болел любовью, что ли. Он очень рано ушел из
жизни,
там,
очень,
по-моему,
внезапно.
Типа лет в 40, но успел написать 5 или 6 замечательных книг. Одна из них – это «Средневековое искусство любви». Это по картинкам, но и по текстам тоже. Это вот про то, как любили, и это красиво, и без
Несложно будет читать, кто не знает.
Да, это не то, чтобы там про куртуазность.
Нет, его несложно читать, он вообще очень ясно мыслил. Да, а поскольку он ясно мыслил, он еще ясно излагал свои мысли на письме. Обычно это взаимосвязанное явление.
При этом он вполне был укоренен в такой вот этой постмодернистской парадигме. Там я читал его статью про симулякр, там, не знаю, он любил Фуко, Деррида и прочее. Ну, просто надо понять, там, Фуко и Барт тоже очень хорошо понимали, что такое любовь. У них есть великолепные тексты про сексуальность, про любовь.
Про у Барта отличные,
и у Барта «Дискур Амура», и у Фуко про сексуальность. Как бы
вот, кстати, Барт переведен на русский, к счастью.
Хорошо переведен.
Не знаю, я не читал.
Хорошо переведен, хорошо. Первый перевод, он был нехороший, а то, что отдельной книжкой издавалось, отличный перевод, да, и я очень его рекомендую. Что касается моих любимых книжек, то я на русском вообще ничего не знаю. Ну, да.
Ну, допустим, есть подкаст «Страдачи Средневековья», можно послушать.
Например, да? А что касается хороших книжек, я бы посоветовала Жоржа Дюби, как это ни странно, «Маль Муайен-Аж», который переведен на английский как «Love in the Middle Ages». Вот, эта книжка 88-го года, я ее в свое время купила в 91-м году, то есть мы практически сразу, как только она вышла. Это была одна из моих первых покупок во Франции. Это отличная штука. Это...
«Маль Муайен-Аж», извини, что я тебя привел, это «Взгляд мужчины» на средневековье.
«Взгляд мужчины». Это куртуазная любовь, это положение молодого человека в средневековом обществе, которому можно все просто, так сказать, совокупляться со всем живым, а девице ничего нельзя в это время, да, она должна девственность хранить, вот эта вот культура молодежи средневековой, да, когда они пробуют все. Это отличная такая вот вводная, что ли, штука для понимания повседневности средневековой. Она на Google Books в английском варианте есть, я специально проверила, полностью текст присутствует. Это очень простым, доступным языком написано, маленькая книжечка. Для первого знакомства будет самый раз.
Есть два последних, что я бы назвал, конечно, роман о розе, это все-таки великая поэма о любви со всех точек зрения, и как плюсы, так и минусы. И восхищение, и критика. Он, с одной стороны, куртуазный, с другой стороны, антикуртуазный. И есть два русских перевода, оба так себе. Плюс фиг найдешь, книгу вообще не найдешь. Обе выходили тиражом в 300 экземпляров и исчезли. Но в сети это бродит. То есть это середина 13 века, словно говоря.
Я бы не стала советовать роман о розе читать неподготовленному читателю, потому что он просто запутается во всех аллегориях и метафорах, которые там присутствуют. Но источник, конечно, значимый, особенно учитывая то, что это все-таки...
О, про невозможную любовь, слушай, прости, что я тебя прерываю, иначе я забуду, это Кассена Николетта.
Да,
это великолепный роман. Средненько. Маленький, веселый.
Ну, ладно, тогда сначала нужно начать с книг Михайлова о рыцарских романах. Ну, да, старая книжка, но зато, да, хорошая. А что касается романа о розе, то тогда уж нужно его сложно читать неподготовленному человеку. А вот спор о романе о розе, и это классная вещь, когда в 15 веке вдруг парижские интеллектуалы решают подискутировать о том, а это вообще полезное чтение или абсолютно женоненавистническое такое произведение. Да. Вот, и они разделяются реально на две группы. В одной Кристина Пизанская и Жан Жерсон, во второй там Жан де Монтрё и его соратники по королевской канцелярии. Но это мы не затрагивали сегодня эту тему, вот мизогинная, да, женоненавистническая литература. Угу. Она, между прочим, оборотная сторона куртуазной литературы, в то же время возникающая.
Ну, у нас много сезонов в подкасте будет, я думаю, что мы еще позовем. Я неожиданный интерактив придумал. Я думаю, что вот у нас есть список книг, которые мы обозначим в описании эпизода и приложим во всех публикациях. Вот. А еще мы спрашивали, говорили, что книжек нет про любовь. Вот. Мы, наверное, попросим наших подписчиков, тех, кто слушает эпизод, такой очень родийный ход, написать в комментариях название какой-нибудь книги, которую они считают, что мы упустили и зря. Вот. А комментарий, который, да, будет самым популярным, мы еще Олег, и Ольга, и Костя, и я выберем его и подарим книжку Олега к средневековью крупным планом.
Или Ольгины «Дела плоть».
Да. Два подарка, один для Facebook, другой для ВКонтакте, и для Инстаграма, и для Твиттера, и везде-везде. Да, еще книжка Олега номинирована на премию «Просветитель», и мы этому очень рады, потому что Есть еще книга «Страдающая средневековье», она уже получила просветителя, а Олегу еще предстоит выиграть со своей книжкой, тоже
да-да.
Читайте ее.
Мне предстоит выиграть.
Давайте закрываем.
Именно так. Мы настраиваемся на
это. Очень правильная формулировка.
Мы собираемся выпить и по этому поводу тоже.
Это был пилотный выпуск подкаста «Страдающая средневековье». Сегодня мы пели о любви.
Меня зовут Костя Мифтахутдинов. Пишите нам во всех социальных сетях.
Да, пишите нам ВКонтакте, в личку, пишите нам в директ, Инстаграм, Фейсбук, Мессенджер, и расшаривайте наш подкаст в ваших соцсетях, если он вам понравился, и рассказывайте о нем своим друзьям, оставляйте отзывы и ставьте оценки везде, где вы слушаете подкасты.
Меня зовут Олег Ускобойников, я преподаю средневековье и историю искусства в Высшей школе экономики, и жду всех в мою магистерскую программу по медиевистике. Выигрывайте мои олимпиады, выучите 5 языков
к моменту поступления.
И счастье в ваших руках.
А меня зовут Ольга Тагоева, я историк-медиевист, и я преподаю в программе Олега Воскобойникова «Медиевистика» историю повседневности. Так что приходите к нам, узнаете еще больше всяких интересностей про средние века.
Я бы хотел сказать большое спасибо Эльдару Фатахову за подготовку, саунд-дизайн первого эпизода. Еще хотел сказать спасибо большое дизайн-студии 500 на 700 за то, что сделали нам обложку подкаста. И студию «Либо-либо» за то, что предоставили нам студию для записи. Пока.